по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1240-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. А мы с вами сегодня читаем Священное Писание. Мы читаем Откровение Иоанна Богослова. Мы читаем вторую главу. Мы продолжаем говорить об Эфесской церкви. И мы говорим о том обличении, которое высказывает Господь через апостола Иоанна, обращаясь к Эфесской церкви. Он говорит: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». И в прошлый раз мы завершили нашу вот эту предзаписанную часть, ту часть, в которой мы читаем Священное Писание, мы завершили вот какой мыслью. Многие сегодня скажут, что это ерунда. Ну и что? С учением у них было все в порядке. С церковным управлением, с церковной дисциплиной у них было все замечательно. Так почему же тогда важно вот это? Что страшного сделали эти люди? Что значит «оставил первую любовь свою»? И мне доводилось, кстати, слышать еще одно очень странное толкование вот этого текста. Эта девушка своему молодому человеку, бывшему молодому человеку, она христианка. Он, насколько я понимаю, все-таки нет, неверующий. Он был, его девушка интересовала больше, чем Бог. Вот, и она говорила, что ну вот Бог тебя осудит, потому что ты оставил первую любовь свою, в том плане, что вот ты меня оставил, и в Библии же об этом говорится. Имею против тебя что то, что ты оставил первую любовь свою. Это, кстати, из серии вот тех странных, диких толкований книги Откровения Иоанна Богослова, которые порой приходится слышать, которые, конечно, ничего общего не имеют с библейским текстом. Вот, но вот что же это за «оставил первую любовь свою», «оставила первую любовь свою», то есть церковь? Да, почему это так важно? Почему это было так серьезно? И вот мы часто говорим об апостольской церкви как о совершенной церкви. И действительно, мы уже с вами отмечали, что апостольская церковь на самом деле была на высоте. То есть, если мы говорим о состоянии церкви, о духовном состоянии церкви, то выше апостольской церкви по духовному состоянию ничего не было. Церковь никогда позже не была на таком уровне, на каком находилась апостольская церковь. И тут вот это «оставил первую любовь свою». О чем идет речь? Вот об этом мы сегодня будем рассуждать. И мы также узнаем о том, как это связано с нашей жизнью. Как это связано с тем, через что проходим мы с вами. Через что Бог проводит нас с вами. И о чем Он нас с вами сегодня, в сегодняшний день предупреждает. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы можете слушать и смотреть эти программы. Вот Сергей Головин нам пишет: «Всем привет, слушаю через приложение, а комментарии читаю тут». Да, действительно, комментарии через приложение читать неудобно, их там нет. Вот, значит, вот у Сергея такая вещь получается. Не у всех приложение работает. Если оно у вас работает, замечательно, тогда вы можете тоже так делать. Я напомню также, что вы можете услышать уже вышедшие наши программы на сайте teos.fm, в нашем приложении, и в нашей группе ВКонтакте, потому что там есть плейлисты с нашими выпусками, с нашими беседами. Спасибо, еще раз говорю, нашим замечательным волонтерам. И также хочу напомнить, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение, в соцсетях и там, где вы нас слушаете. Собственно, мы ваши комментарии вначале всегда читаем. Комментарии иногда бывают странные, несколько путанные. И вы знаете, на самом деле, что часто, пока мы дойдем до сути в комментарии, придется пройти через какие-то ошибки, непонятки. Я понимаю, почему это бывает, да? Мы гордимся, какие мы тут все духовные, какие мы тут знающие. А зачастую, однако, это не так. Я себя ловлю тоже на том, что и в моей жизни зачастую это не так. Так вот, пишет Наталья Михайловна. Наталья Михайловна говорит, одна церковь была против другой церкви. Ненависть одних верующих к другим верующим. И дальше пишет, одна церковь убила Иисуса. Как же верить в церковь в этом случае? Война между верными и неверными. Одна вера, другая вера. Господь один. Зачем церковь, если Иисус не был в церкви? Ходил по свету, по народу. Давайте с вами постепенно с этим разбираться. Давайте начнем с того, что, конечно, я понимаю, почему вы так говорите, и почему вообще, в принципе, такая мысль появляется. Потому что действительно вражда между верующими, войны между верующими существуют. И они идут, и идут на протяжении долгого времени. Причем это ведь не только про войны на международном уровне. Это еще и про войны даже внутри одной церкви. Вот бывают ситуации, и те из нас, кто ходит в церковь, верующие люди, возможно, знают эту ситуацию, эти ситуации. Возможно, кто-то из вас не знает, кто-то не застал. Но да, такие ситуации существуют, когда внутри одной церкви, внутри одной общины даже начинается битва. Теперь, что касается того, что Иисус не был в церкви. Самое интересное, что это тоже правильно. Иисус не был в церкви, но Иисус основал церковь. И Иисус сейчас есть в церкви. Значит, мы начинаем с того, что Он основал церковь, и мы читаем, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Значит, Иисус создал церковь. Более того, это Его церковь. И это невеста Христова. В Священном Писании церковь называется невестой Христовой. Обращаясь к ученикам, а через учеников и к нам с вами, Иисус говорит «И се я с вами». До скончания века. Иисус называется главой церкви. Глава Христос. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Эта же мысль звучит в послании к Колоссянам. Как я после этого могу сказать, и как мы после этого можем сказать, что, как вот вы выразились, Иисус не был в церкви. Он основал церковь, и Он есть в церкви. Веря в Иисуса Христа, доверяя Иисусу Христу, мы доверяем и Божьей Церкви, истинной Божьей Церкви, и в которой верующие из всех племен, из всех народов, из всех времен. Поэтому, да, кстати, когда вы говорите о том, что Церковь убила Иисуса Христа, нет, конечно. Церковь была основана в день Пятидесятницы, уже после смерти, воскресения, вознесения Иисуса Христа. То есть, конечно, вот совершенно неправомерен вот этот упрек. Теперь, что касается разлада, который существует внутри церкви. Да, он существует. И вот именно поэтому мы с вами читаем, например, послание к семи церквам. Мы увидим в этих посланиях не только откуда происходят проблемы, но мы также увидим пути их решения. Потому что каждый раз, когда Христос произносит слова «обличение», Он также говорит о том, что по этому поводу делать. Мы увидим и проблему вот этой потери любви, о которой мы с вами будем говорить сегодня. Мы увидим и проблему холодности в церкви. Мы увидим и проблему разделения внутри церкви, лжеучений внутри церкви. Итак, если кто-то скажет, что в церкви нет проблем, с этим согласиться будет невозможно. В церкви есть проблемы. Но на основании того, что в церкви есть проблемы, мы не имеем права также сказать, что я верю в Христа, но не верю в церковь. Это Его церковь, это Его творение. Иными словами, иначе будет такое, что вот я верю в Иисуса Христа, но я не принимаю Его невесту. Я верю, принимаю жениха, но не принимаю невесту. Более того, если вы доверяете Иисусу Христу, если вы послушны Иисусу Христу, то вы и сами будете частью церкви. Невозможно принимать Иисуса Христа и не быть частью церкви. Есть одна тонкость, которую здесь, конечно, нужно проговорить. Я имею в виду церковь вселенскую, церковь Иисуса Христа, которая воплощается, которая проявляется, которая живет как раз через поместные общины. Вот здесь, в Откровении Иоанна Богослова, как раз вот эта история. Церковь вселенская и церковь общая, да, вот, в которую принадлежат все христиане. Но говорится к ней или обращается к ней Господь здесь через конкретные общины. Так вот, действительно существует проблема, когда церковь становится ну, просто группой людей, просто организацией. И о судьбе такой церкви мы с вами тоже будем читать в Откровении Иоанна Богослова. И действительно, это не церковь, это сборище сатанинское. Такое действительно существует. Когда церковь перестает быть церковью и оказывается просто религиозной организацией, вот это трагедия. Об этом мы тоже будем говорить. Но это не дает нам основания говорить, я не верю в церковь, я верю в Иисуса Христа. Пишет нам наша постоянная слушательница теперь уже, насколько я понимаю, потому что несколько раз она уже писала, Галина Матвеева, и передает нам всей команде «Доброе утро из Израиля». Да, вот привет и вам также, шалом вам, Галина. Интересный комментарий от Жанны. Жанна пишет по поводу богини в Артемиде Эфесской. Придумали многогрудую, в кавычках, богиню. Тьфу, противно от этого, а от всего этого извращения. Ненасытимость человеческой плоти поражает. Смотрите, какая тут вещь. Мы сейчас подойдем к очень важной философской такой проблеме. И к тому, что нам бывает иногда трудно понять. Когда сатана хочет человека искусить, когда сатана хочет его увести, он берет существующие в нем потребности. Он не придумывает никаких новых, но дает измененное или извращенное направление, извращенные пути, как эти потребности восполнить. Давайте мы это проиллюстрируем как раз на вот примере многогрудой, в кавычках, богини Артемиды Эфесской. Дело в том, что Артемида была связана с двумя моментами. Культ Артемиды. Во-первых, это земледелие и плодородие. Ну, то есть, чтобы земля давала плод. А во-вторых, почему она многогрудая? Это материнство. И идея в том, что она вскормит множество детей. А вот это альма-матер, да, мы говорим про альма-матер, имея в виду учебное заведение, кормящая мать. Но вообще говоря, альма-матер – это как раз тоже этот образ. И из чего это исходит? А помните, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. А помните повеление, которое было дано человеку, чтобы человек господствовал над землей и заботился об этом саде? То есть, плодородие и чадородие были частью Божьего благословения еще до грехопадения человечества. Значит, теперь смотрите. Человек, даже падший человек, чувствует разными путями, да, по-разному. Он чувствует необходимость в плодородии, ну, кушать-то что-то надо, и потом сажать на следующий год что-то надо. Соответственно, важно, чтобы почва была плодородной. И в чадородии, в продолжении рода, материнство оберегалось и оберегается в самых разных культурах. Женщина-мать имеет особый смысл, имеет особое положение. Теперь что происходит? Да, но изначально, если мы говорим и о том, и о другом, и плодородие, и чадородие связано с действием Бога, связано с Божьим благословением. И в Священном Писании вы прочитаете неоднократно и о том, и о другом. Да, вот благословение от Бога, награда от Бога, как вы помните, это дети. Но и также то, насколько израильтяне были послушны Богу, во многом определяло и то, давала земля плод или нет. Опять то же самое слово – плод. Значит, это в отношении к Богу. Теперь, что пытается делать человек? Человек пытается, я думаю, что это тоже часть искушения. Я думаю, что это тоже часть того грехопадения, последствий грехопадения. Взять и поставить на это место что-то другое. А проблема Артемида Эфесская не в том, что она многогрудая. Проблема в том, что она вот таким способом, или человек таким способом через этот идол пытается восполнить ту нужду, ту потребность, которую и создал в нас Бог, и которую дает нам возможность восполнить Бог. Опять, смотрите, есть потребность в пище, да? Есть способы восполнить эту потребность. Есть потребность в общении, есть способы восполнить эту потребность. Но общение может быть полезное, а может быть и вредное. Если мы потребность в общении восполняем Божьим способом, это одна история. Если ищем свои способы, это другая история. Есть продолжение рода. И эту потребность также можно восполнять. Но как мы будем ее восполнять? Да, это Божий способ. Или это что-то такое, что, ну как, вот, да, похули Бога и умри, один вариант, а другой вариант, вот, искушение от сатаны, искушение от змея, вот, съешь от этого плода, вкуси это. Вот, кстати, он ведь даже не говорит, съешь от этого плода, он говорит, нет, не умрете, но знает Бог, что если, то есть, он врет, но врет очень искусно, очень, я даже использую здесь это слово, изысканно. Так что, да, с одной стороны, вы правы, Жанна, но с другой стороны, я просто хочу, чтобы вы на эту проблему посмотрели глубже, и тогда вы увидите применимость к сегодняшнему дню. Это как... Есть такая книжка, она одно время была очень популярна. Яков Кротов ее написал. «Волшебный вазок» называется. Такая детская сказка. Был жанр в средневековой литературе, роман путешествия. Так вот, это такая сказка путешествия. Сказка про внутренний мир. Короче говоря, там мальчик должен попасть к источнику, то есть он должен к Богу прийти. Вот. И одно из первых искушений, которое приходит, то есть ему объяснено, как это сделать, ему объяснено, что это будет трудный путь, путь этот определяется, вот, ему тоже этот путь объясняется. И вдруг появляются, в одной из первых глав, по-моему, появляются кони, всадники такие. Причем всадники прямо с картинок такого, значит, романтического восприятия гражданской войны. И говорят, садись, подвезем. Ну, что ты будешь вот за этим воском ехать, за этой повозкой, кому она нужна? Тут все очень медленно. А мы тебя быстро докатим. И мальчик не садится, не присоединяется к этим всадникам, потому что в данном случае они предлагают якобы короткий путь к достижению, как они говорят, к достижению цели. Но, конечно, этот путь не ведет их к цели. Но сначала кажется, что да, вот, а чего? То же самое можно сделать и проще. Так работают и многие другие, работают и многие другие искушения. А человеку не дается какая-то цель, которая сразу ему покажется плохой, неправедный и так далее. Ну, потому что тут человек скажет, не-не-не, я так не хочу. Цель остается правильная. Как вот в этом случае, чадородие и плодородие. Цель остается правильная. Но способы достижения меняются. А теми способами заявленной цели не достигнуть. Поэтому, в конечном счете, и цель тоже изменится. Вот такая тут получается история. Это сложно, но это важно понять. И к этому мы тоже еще будем возвращаться, читая книгу «Откровения Иоанна Богослова». Татьяна Толкачева пишет, а мы удивляемся нашим временам. Эх, мерзость во все времена. Да, конечно. Это так и есть. Именно потому, что грехопадение-то, оно не в наши времена появилось. Вот интересный комментарий от Татьяны Кузнецовой. Язычники к Богу могут прийти. И пришли. Когда ни Бога, ни черта не боятся, ничем не поможешь. Значит, вот соглашусь. И вот почему. Самое сложное – это когда человек отрицает все духовное. Вот у язычников была картина духовности. Извращенной, да. Наполненной идолами, да. Но она, по крайней мере, была. Вот когда атрофируется само это ощущение, само это стремление найти Бога. Тогда сложнее всего. Скажу вам больше. Я убеждался в этом сам по жизни, и я знаю других людей, которые об этом тоже говорят, люди, которые занимаются как раз благовестием, которые свидетельствуют, и они говорят вот о чем. Гораздо проще разговаривать с убежденным атеистом, чем с, простите за выражение, пофигистом, с человеком, которому все равно. Потому что атеист с тобой будет спорить, и он вовлечен в эту беседу. Он ищет ответ. Ему кажется, что он его нашел в атеизме, в неверии. Человек же, которому все равно, ничего уже не ищет. Вот эта духовная атрофия у него зашла на гораздо более глубокий уровень. Татьяна Толкачева продолжает. Почему же человека тянет к грязи и столько веков все одно? Да вы знаете, Татьяна, почему. Вы отлично знаете, почему. Вам Светлана, преподаватель воскресной школы, объясняет, потому что все согрешили, Бог создал человека нагого, сатана сделал все, чтобы одеть. Бог одел, теперь сатана делает все, чтобы раздеть. Противник Бога всегда в действии. Смотрите, что здесь произошло. Здесь произошла интересная вещь между Татьяной и Светланой. Задавая вопрос, Татьяна задает его не потому, что она не знает. Татьяна отлично знает, она понимает, почему. Это скорее такой вопль души. Господи, ну почему так? Ну, устали уже от этого. Светлана дает объяснение. Кстати, очень хорошее объяснение. Того, как действует сатана. Как сатана пытается извратить то, что сделал Бог. Вот как раз Бог создал человека нагого, сатана его одел. Сатана хотел, чтобы вот он оделся. Бог его одел, сатана пытается его раздеть снова. Да, да, это хорошее объяснение. Только, скорее всего, Татьяна все-таки не объяснение просила. Она высказывала скорее вот эту мысль о том, что ну почему так? Ну сколько можно так? И путь выхода из этого мы находим как раз здесь, в Священном Писании. Мы не найдем путь выхода для всего мира. Более того, судьба всего мира нам здесь проговаривается весьма конкретно. Но что делать, ну, по крайней мере, для себя что делать, мы это находим. Давайте помолимся и будем читать Писание вместе. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою сейчас. Мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты направляешь нас, ведешь нас сейчас. Молим Тебя, благослови нас в чтении, изучении, понимании, применении Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1240-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами во второй главе Откровения Иоанна Богослова. Перед нами то, что есть сейчас, то, что относится к настоящему, к Церкви. Это семь писем Господа Иисуса Христа, направленных через Иоанна к церквам Малой Асии, территории современной Турции. Большинство из этих церквей расположены вдоль побережья, хотя некоторые из них находятся и на расстоянии более 150 километров от моря. Мне довелось побывать в некоторых из этих мест, и я полагаю, что такой опыт помогает лучше понять Библию. Это, пожалуй, может быть даже полезнее, чем поездка в Израиль. И мы с вами отметили, что в начале каждого из посланий церквам Господь Иисус берет какое-то из своих качеств, описанных в видении в первой главе, и повторяет его. Как вы помните, это было видение Иисуса Христа как великого первосвященника, данное Иоанну на острове Патмос.
И также Иоанну сказано, чтобы он написал Эфесской церкви. Это первая из семи церквей, упомянутых здесь. Мы вчера с вами уже говорили об Эфесе. Это был большой город, один из мегаполисов своего времени. И это был также крупный коммерческий, религиозный и политический центр. Изначально Эфес был приморским городом. Сегодня это уже не совсем так. То, что сохранилось до нашего времени, находится на расстоянии нескольких километров от первоначального места расположения города и храма. Потому что тогда изначально храм был построен почти у самой воды, на болоте. Ну а затем этот первый храм сгорел. И новый храм был построен уже во времена Александра Македонского, даже после него. Храм этот стал одним из семи чудес света. В прошлый раз мы с вами уже говорили, что это был, пожалуй, один из крупнейших центров языческого идолопоклонства. Это был крупнейший греческий храм, в 4 раза больше Парфенона в Афинах. И, конечно же, храм этот отличался своей красотой. У апостола Павла было замечательное служение в Эфесе. Мы с вами отметили, что это служение имело свой плод. Но когда мы сегодня приезжаем на развалины древнего Эфеса, мы видим как раз развалины того города, в котором служил апостол Павел. Мы с вами говорили, что от гавани шел широкий мраморный бульвар, и вел он прямо к огромному театру. Ну а по дороге, по пути были храмы и другие роскошные здания. И несколько позже в Эфесе были построены 4 памятника евангелистам – Матфею, Марку, Луке и Иоанну. Это показывает, что Евангелие имело в том регионе обильный плод. И там, где были когда-то языческие храмы, со временем открылись церкви. И Эфесская церковь стала одной из наиболее известных. Ее основателем был апостол Павел, а через какое-то время ее пастором стал апостол Иоанн. В прошлый раз мы видели также, что Господь Иисус обращает к этой церкви 7 слов похвалы и одобрения. Это была лучшая из церквей. Она представляет собой апостольский период Вселенской Церкви, примерно до 100 года нашей эры, пока был жив последний из апостолов, апостол Иоанн. Это церковь на своем высшем уровне. И никогда больше церковь не была более высока духовно, чем в тот период. И Христос хвалит эту церковь. И ее действительно есть за что хвалить. У Христа всегда сначала есть слово похвалы и одобрения. Ну а затем идет слово предостережения и даже осуждения. Да, есть, конечно, 2 исключительных случая в этой книге, в Откровении Иоанна Богослова. И буквально в следующей из церквей мы увидим одно из вот этих исключений. Ну а в 4 стихе 2 главы, после слов ободрения и одобрения, Иисус говорит Ефесской церкви и слово осуждения. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Мы с вами сказали, что здесь можно переводить и первую, и лучшую. Ты оставил лучшую любовь свою. И нам с вами с высоты нашего сегодняшнего дня, и слово «с высоты» я здесь говорю несколько условно, в кавычках, на самом деле, конечно, это никакая не высота. В общем, нам с вами может показаться, что это мелочь. С чего же Христос так говорит? Кстати, тут еще один момент, связанный с переводом. Мы читали в синодальном переводе «ты оставил первую любовь свою», но можно перевести и «ты оставляешь первую любовь свою». То есть совсем они свою любовь пока не оставили. Но этот процесс уже запущен, этот процесс уже идет. В наши дни холодности и безразличия, в наше время скепсиса и цинизма, когда церковь настолько увлеклась мирским, тем, что навязал ей мир, так вот, в это наше сегодняшнее время нам и правда трудно осознать тот величайший уровень посвященности, на котором находилась церковь апостольских времен. Дух Святой привел верующих в Эфесе к личным и близким отношениям со Христом. И они могли со всей откровенностью сказать Господу: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Кстати, я очень надеюсь, что и мы тоже так можем сказать. Однако эти люди, эфесские христиане, постепенно, очень медленно, но все же начали уходить от этой своей первой любви. В конце концов, в Эфесе ведь было немало всяких развлечений. Это был большой и шумный город. И он действительно увлекал людей, уводил от Христа. И вот именно эта церковь сначала ведь стала столь мощным центром благовестия. Так что Евангелие было проповедано через них во всех окрестных районах. И я полагаю, что даже римские правители, даже государственные чиновники имели возможность услышать Евангелие через этих людей, через христиан процветающего мегаполиса Эфеса, через христиан вот этой римской провинции. И также римляне видели движение Духа Святого, движение, подобного которому больше не было с тех времен. Хотя должен все же отметить, что время от времени мы встречаем людей, которые находятся в таких вот близких личных отношениях со Христом. Тут можно было бы привести немало примеров, но я вспомню лишь про одного человека. В 18 веке был такой человек Дэвид Брейнард. Он был миссионером, служил среди индейцев в Северной Америке. И при этом он страдал туберкулезом. По стране он путешествовал, собственно, как тогда это и было принято, верхом, на лошади. Ну и иногда ему становилось очень плохо. Он кашлял кровью, его рвало, он терял сознание, лежал в забытии в снегу. Но когда с ним такое происходило, лошадь стояла и ждала его. Она этому уже научилась. И вот потом он приходил в сознание и снова садился на лошадь и ехал дальше, к индейцам, чтобы продолжать проповедь Евангелия. И он говорил Господу так: «Господи, прости меня, что я тебя снова подвел, но ты знаешь, что я люблю тебя». И вот эти люди, эфесские христиане, действительно знали на практике, что такое личное отношение со Христом, отношение подлинной любви. Нам сегодня этого очень не хватает. У нас сегодня есть и методы, есть и подходы, есть и книги, и видео, и аудио, есть ресурсы, есть все, что хотите. Есть быстрые курсы обучения, где подготовка верующих похожа на ресторан быстрого питания. Выучи вот это и это, 3-4 пункта, освой такой-то и такой-то материал, вот эти приемы тебе понадобятся, и сразу станешь сильным верующим, а заодно решишь все свои проблемы, научишься уживаться с самим собой, со своими близкими, с мужем, с женой. И да, конечно, жить в мире, даже уживаться со своими близкими, это действительно очень важно. Однако это не главное. И слово «уживаться» здесь, конечно, не вполне уместно. Я не случайно его употребил, чтобы вы почувствовали эту неуместность. И все же есть еще один более важный момент. Почему-то многим кажется, что им надо только усвоить несколько правил и приемов, и тогда будет классная христианская жизнь. Но я вам скажу так. Любите ли вы Иисуса Христа? Какой бы конфессии вы ни принадлежали, каким бы внутренним правилам вы ни следовали, все это совершенно не важно, если вы не любите Иисуса Христа. Однако, с другой стороны, почти любая система сработает, если вы действительно любите Христа. И тогда ваши отношения со Христом будут подлинным служением. И тогда все станет куда красивее, куда лучше. Рассказывают историю о женщине, которая в юности работала на заводе или на фабрике, и каждый раз в половине шестого она начинала смотреть на часы, а в 6 часов вечера, ровно в 6, она буквально спрыгивала, спархивала со своего места и убегала с работы, потому что она понимала, что в 6 конец рабочего дня, пересиживать, задерживаться она совершенно не собиралась. И вот ее работа, собственно, так и строилась. От звонка до звонка. Никаких претензий к ней по этому поводу не было. Она выполняла свою работу хорошо, качественно, но в 6 вечера ее на рабочем месте уже не было. Но вот эта женщина ушла с фабрики, она вышла замуж, и у нее муж, и у нее дети, и она встречается с подругой. И она рассказывает подруге: «Знаешь, у меня теперь нет такой привычки в 5:30 смотреть на часы. Потому что уйти и некуда, и незачем, да и не хочется. И сама работа начинается теперь не в 9 утра, а куда раньше, когда нужно проснуться, приготовить завтрак, собрать детей в школу, проводить мужа на работу и так далее, и так далее, и так далее». Но она говорит своей подруге: «Я с удовольствием это делаю, потому что я люблю свою семью, я люблю своего мужа, я люблю своих детей. И даже усталость, которая, конечно же, приходит в конце напряженного дня, даже эта усталость оказывается в радость, потому что она, эта женщина, любит». Так вот, если служение Господу становится для вас бременем, значит, что-то не так в ваших отношениях со Христом. Разберитесь сначала в этом, а все остальное потом уже встанет на свое место. Если вы устали от служения, если вам надоело служение, то оно, это ваше служение, строится на неверном основании. Вы неправильно строите. И чем раньше вы остановитесь, и чем раньше вы все это переделаете, переоцените, тем будет лучше. Обратите, пожалуйста, внимание, что ведь именно об этом и говорит апостол Иоанн. Ты оставил или оставляешь первую любовь свою – Господа Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так что же им теперь делать? Как им быть вот в этой ситуации? Ответ дальше, здесь же, в 5 стихе 2 главы Откровения Иоанна Богослова. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Несколько повелений мы находим здесь, в 5 стихе. Прежде всего, вспомни, потому что память – замечательное свойство. Бог дал нам память, как говорят, именно для того, чтобы у нас были розы в декабре. Я знаю, что у нас есть слушатели, которые живут в местах, где в декабре тоже бывают розы. Возможно, вам для этого память не нужна. Ну а в наших широтах она, конечно же, нужна просто для того, чтобы в декабре об этом вспомнить. Да, память – это замечательное свойство человека. Кто-то сказал также, что память – это роскошь, доступная только добрым, хорошим людям. Помните и наслаждайтесь этим. Так вот, вы помните, как покаялись? Вы помните, как это было замечательно? И сколько для вас значил тогда Иисус Христос? И что же произошло дальше? Может, вы стали холодным и безразличным? Может, вы отвернулись от Него сегодня? Может, вы отступили от Него? Вспомните же, вспомните, где вы были, и тогда вы сможете туда вернуться. И дальше мы читаем: «И покайся». Да, нам с вами сегодня необходимо покаяние. Нам надо разбить плотный панцирь самодостаточности, кору самозащищенности, щит изощренности и фанеру суетности, избавиться, наконец, от лживого лика псевдорелигиозности и перестать все время чистить свой нимб, как будто мы какие-то суперсвятые и небожители. Покайтесь, вернитесь к Нему. Собственно, покаяться – это и значит вернуться к Нему, к Богу. И покаяние необходимо проповедовать сегодня именно верующим людям. Неверующему, неспасенному человеку надо прежде всего обратиться ко Христу. И когда он обратится ко Христу, как фессалоникийцы обратились от идолов, он, этот человек, также оставит свой грех. Ему прежде всего надо обратиться к Спасителю. Помните, как апостол Павел говорит об этом как раз в послании к фессалоникийским христианам? «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить живому Богу, ожидая Сына Божьего с небес». Ну а церкви необходимо покаяться. И вот об этом люди сегодня не хотят слышать. Давайте еще раз прочитаем начало 5 стиха. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и дальше, и твори прежние дела». Вспомни, покайся, то есть вернись ко Христу, и твори прежние дела. Или, мы читаем, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Вспомни, покайся, твори прежние дела. А если не так, то он скоро придет и сдвинет, то есть уберет твой светильник. Он так и сделает, если ты не покаешься. Он это обещал. И сколько же сегодня церквей, которые практически закрылись? Когда-то там были толпы людей, но больше туда никто не приходит. Слово Божие там уже не проповедуется. Но знаете что? Господь и сегодня продолжает следить за светильниками. Он наблюдает за ними. И он порою подрезает фитили. Ну а некоторые светильники он убирает, если они никак больше не светят. Ну а вот дальше он говорит Эфесской церкви еще несколько важных вещей. Читаем 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Тут возникает вопрос, кто же такие николаиты? Об этих людях мы с вами еще будем читать. И на самом деле очень сложно разобраться и сказать, что же это все-таки за люди. По-гречески «никао» значит «побеждаю». «Лаос» – «люди», «народ». От этого, от этих двух корней, скорее всего, ну или, по крайней мере, по одной из версий, происходит слово «николаиты». Возможно, николаиты – это священнический орден, который как раз начинал формироваться в то время. И они, эти люди, пытались управлять другими христианами. Итак, есть христиане, есть комментаторы, которые как раз считают, что николаиты – это священнический орден. Другая позиция – это позиция незнания и позиция того, что мы признаемся в этом незнании. То есть человек говорит, я не знаю, и у меня нет оснований и нет права отождествлять этих самых николаитов с какими-либо ранними ересями. Ну, то есть тогда человек просто говорит, я не знаю, кто такие николаиты. Но есть еще одна позиция. Некоторые говорят, что эти люди стали так называться по имени Николая Антиохийского. Это человек, который отошел от истины и образовал гностический культ, в котором считалось, что можно уходить в грех, чтобы лучше понять этот грех. Ну, то есть, согласно учению николаитов, можно, например, предаваться чувственным удовольствиям, потому что, в конце концов, грех никак не касается духа. Грех – это только про тело. Ну и вот николаиты в таком объяснении, в таком толковании – это как раз сторонники вот этого культа. Честно говоря, я склонен как раз к такому толкованию, хотя я понимаю, что далеко не все с этим согласны. Мне хотелось бы, чтобы было больше материала по этому поводу, но исторического материала нет. И здесь остается нам только делать предположения и строить догадки. В любом случае, мы точно знаем, что Эфесская церковь ненавидела это учение. Несколько позже мы узнаем также, что Пергамская церковь это учение допускала. и терпела среди себя. И вот это как раз и была одна из проблем Пергамской церкви. Ну и дальше мы читаем 7 стих 2 главы Откровения Иоанна Богослова. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Имеющий ухо. Да, дорогие друзья, мы об этом уже говорили, я должен это повторить. Не всякий может слышать Божие Слово. Конечно, я знаю, что люди слышат звук и даже понимают слова, понимают язык. Однако они упускают смысл этих слов, содержание этих слов. Они слышат физически, но не духовно. И вот сходную фразу, как вы помните, использовал Господь Иисус, чтобы предупредить или предостеречь людей. Помните, у них есть уши, но не слышат. Говорит все это Господь, обращаясь к людям, у которых есть духовное понимание. И я надеюсь, вы сейчас слышите, вы сейчас слушаете, вы сейчас обращаете на все это внимание. Вы применяете это к своей жизни. Дух, о котором говорится здесь, это, конечно же, Святой Дух. Именно Он учит, наставляет Церковь. И мы читаем о побеждающем. Я еще раз прочту 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни». Побеждающий – это подлинно верующий человек. И мы можем побеждать лишь кровью Агнца. Никакого другого способа для победы у нас нет. И даже если нам пытаются объяснить, что вот есть такое простое и легкое решение, не верьте, есть лишь один способ для победы. И этот способ – кровью Агнца Божия Иисуса Христа. И дальше мы читаем: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое среди рая или среди сада Божия». Вы, конечно, помните, что после грехопадения человеку было запрещено вкушать от этого дерева. Однако в Божьем саду, в рае, этот запрет будет снят, и у всех у нас будет возможность вкушать от древа жизни. Какой там плод, я, конечно, не знаю. Однако думаю, что у всех нас будет возможность жить по полной программе, жить на все 100%. Вообще говоря, большинство из нас очень мало сегодня знают о жизни. Мы скорее просто существуем. Но вот тогда мы вкусим от древа жизни. И мы будем жить так, как никогда раньше не жили. Что же до заключительной части этого стиха, мы читаем с вами: «От древа жизни, которое посреди рая Божия». Слово «рая» можно перевести также и как «небес», которое посреди небес Божьих. И вот эти небеса, этот рай и есть Божий сад. Да-да, друзья мои, небеса – это прежде всего сад, а не только город с золотыми улицами. И на это надо тоже обратить внимание. Древо растет в этом небесном саду. И, кстати, об этом мы тоже будем читать в конце Откровения Иоанна Богослова. И к этой теме мы с вами еще обязательно вернемся. Эфесская церковь, о которой мы говорили, это церковь на вершине духовности. Церковь апостольская. Ну а дальше мы переходим к церкви в Смирне. И апостольская церковь, которая была так близка ко Христу и так его любила, превращается постепенно в церковь мученическую. Церковь в Смирне. Об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.